последняя императрица государыни, последняя фрейлина государыни императрицы, это Анна Танеева. Ну и все время заканчивается, дорогие слушатели. Я благодарю от вашего имени отца Александра и отца Элисбара. Всего доброго, храни Господь.
Да.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. Наступивший час на радио «Радонеж» начнется с повествования жития святых мучеников диакона Закхея и чтеца Алфея. После чего Ирина Жгутова представит цикл вечеров, посвященных 200-летию преподобного Амвросия Оптинского, празднуемое в этом году. Продолжит тему «Духовное наследие преподобного старца» из сборника «Оптинский цветник». Затем в рубрике «Вопросы священнику» протоиерей Александр Шаргунов ответит на ваши письма. А в завершение этого часа на православной волне зазвучат голоса русской земли, авторская программа Алены Минулиной. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Восемнадцатого ноября, 1 декабря по новому стилю, Святая Православная Церковь празднует память мучеников Закхея и Алфея. В Кесарии Палестинской с приближением 20-летия царствования императоров, заключенным в темницах, объявлялось обыкновенно прощение преступлений. Так было и в царствовании императора Диоклетиана. При этом правитель области даровал свободу даже величайшим преступникам. Христиан подвергал жесточайшим мучениям. В это время за исповедание Христовой веры был схвачен диакон Гадаринской церкви Закхей. Спрошенный на судилище о вере, он смело и безбоязненно исповедовал Христа. За это его подвергли жестоким истязаниям. Святой мужественно переносил мучения. Когда мучили святого Закхея, приведен был на судилище еще один исповедник за имя Христова, именем Алфей. Он происходил из знатного рода и был родственником Закхея. Родился же он в одном из палестинских городов. Когда началось Диоклетианово гонение на христиан, Алфей занимал должность чтеца в Кесарийской церкви. Гонение, воздвигнутое на исповедников Христовой веры, было очень жестоким, и многие из христиан не снесли тяжести и мучений, отпали от веры Христовой и уже готовы были принести жертвы идолам. Тогда Алфей, ревнуя о Боге, вбежал в толпу отпавших и увлек их благочестивыми словами от идольских жертв. За это он был схвачен и в оковах отведен в темницу. Через несколько дней его подвергли таким же мучениям, как и родственника его Закхея. Терзали розгами, раздирали когтями и, наконец, заковали в одну колодку вместе с праведным Закхеем. В таком положении они пробыли ночь и день. Когда и после сих мучений святые мученики продолжали непрестанно исповедовать Христа, их предали смерти. Убиение святых мучеников произошло в 303 году от Рождества Христова. Вы слушали житие святых мучеников Закхея и Алфея. Память их совершает Православная Церковь 18 ноября, 1 декабря по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть
наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Архимандрита Виталия, Нины, Марины, Фатины, Александра, Наталии, Елены, Олега, Александра, Дмитрия, Максима, Рустика, Владимира, Виктора, Елены, Александра, Иулии, Анастасии, Василисы, Павла, Ольги, Аллы, Ольги, Татьяны, Владимира, Бориса, Татьяны, Валентины, Иоанна, Анны. Храни вас Христос и покров Пресвятой Богородицы.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Предлагаем вашему вниманию программу, посвященную 200-летию преподобного Амвросия Оптинского. Эту дату весь православный мир празднует в этом году.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Элина Жгутова. Я хочу представить наш цикл вечеров, посвященных 200-летию преподобного Амвросия Оптинского. В 2012 году исполняется 200 лет со дня рождения преподобного Амвросия, одного из соборов преподобных старцев и отцов Оптиной пустыни. Целое столетие в обители существовало преемственное старчество. Это было место благодатной молитвы и лечебницы для духовно страждущих людей всех сословий. Старца Амвросия знала вся христианская Россия. И если Оптина пустынь в конце XIX века справедливо считалась духовным сердцем православной России, то старца Амвросия можно назвать одним из тех любвеобильных нервов, которые заставляли это сердце биться. В связи с этой знаменательной датой научная и культурная общественность выступила с инициативой проведения в 2012 году амвросиевских чтений «Оптинское старчество и судьбы России». Наш культурно-просветительский центр благословения откликнулся на эту инициативу, и на сегодняшний день проведены конференция и 6 вечеров, посвященных этой дате. На чтениях собрались представители церковной и светской науки, изучающие наследие Оптиной пустыни в контексте русской истории и культуры XIX и XX веков. И хотя интерес к традиции оптинского старчества чрезвычайно высок, однако до сих пор остается много вопросов без ответов неизученного наследия. Выражаем надежду, что амвросийские чтения помогут глубже понять значение оптинского старчества в истории России. Работа чтения открылась в Казанской амвросиевской женской пустыне Шамардина и в Казанском доме культуры воинской части. В план чтений были также включены экскурсии по Оптиной пустыне и Казанской амвросиевской женской пустыне, концерт классической музыки в исполнении преподавателя Московской консерватории. На конференции прозвучали воспоминания о тогдашних паломниках, чадах Оптиной пустыни, о Льве Толстом, братьев Киреевских, Константине Леонтьеве и многих других выдающихся деятелей русской культуры. Константин Леонтьев, выдающимся русском дипломате, философе, писателе, который был тесно связан с Оптиной и оптинским старчеством, было сделано очень много докладов, в частности Антоновым, кандидатом философских наук, доцентом литературного института. Он рассказал об актуальных мыслях Константина Леонтьева, о вере, обществе и государстве. А в качестве примера приведу некоторые мысли Константина Леонтьева. Согласно его воззрениям, большая часть человеческих помыслов социально опасны, а потому свободу человека должно уравновешивать различными политическими и религиозными институтами. Законы должны быть строже, а люди добрее. Тогда одно уравновесит другое, говорил Константин Леонтьев. Он указывал на то, что европейская мысль поклоняется не личности, достигшей особой степени развития, но просто индивидуальности всякой, и всякого человека желает сделать равноправным и счастливым. Эта мысль Константина Леонтьева сегодня находит свое отражение в западных идеях о защите всевозможных прав человека, в том числе и падших, с точки зрения христианской морали. Известны такие выражения Константина Леонтьева. «Дурные страсти для монахов лучше, чем неподходящие и неуместные высокие принципы. Ни в личных поступках христиан, ни в грубых вещественных побуждениях, ни в корыстных распрях и даже не в преступлениях гибель и вред православному принципу, а в постепенном вырождении его в другие принципы. Несовершенство и греховность монашеского большинства даже необходимы для высших целей иночества. Если бы все монахи были ангелоподобными, не только по стремлению по идеалу, но, так сказать, по достижению, то не могли бы вырабатываться в монастырях святые люди, великие подвижники и старцы. С христианской точки зрения изредка по немощи нашей повеселиться несравненно позволительнее, чем проповедовать ересь безбожной этики и невероятной всеобщей любви. Безбожный гуманизм – вот та губительная подмена, которую сегодня пытаются внедрить идеологи западного цивилизованного общества вместо истинного христианства и православия. Это прозрел великий русский философ еще в XIX веке. Таков Константин Леонтьев, таких чад воспитал Оптин. Интереснейшие доклады подготовили профессора Московской консерватории. Профессор Никешичев подготовил доклад «Возрождение русского национального стиля в культуре России и оптинское старчество». Он говорил о том, что взгляд на музыку должен быть как на храмовое пространство, что Россия – страна минора, слова, простора и Христа. Профессор Спиридонов подготовил доклад «Любимые басни преподобного Амбросия и музыкальные вариации». Он подвел нас к мысли, что Моцарт – истинно русский композитор – и открыл нам малоизвестные места в его биографии, такие, например, как факт тот, что Моцарт очень долго собирался в Россию, но так и не успел при жизни туда доехать. Также в чтениях участвовали публицисты, писатели, общественные деятели, священники. Доклады свои готовили по теме связи современного общества и традиционных устоев православия, коими и является оптинское наследие. Участвовали Виктор Николаев, Владимир Семенко рассказал о том, как губительно влияет на русскую культуру постмодернизм. Олеся Николаева, Виктор Саулкин, отец Артемий Владимиров, Николай Лисовой и многие другие известные общественные деятели культуры России. Хочу рассказать о предстоящих вечерах. 2 декабря в библиотеке искусств имени Боголюбова в воскресенье в 6 часов вечера состоится вечер «Музыка как выбор судьбы». Он будет посвящен музыке русских композиторов, прозвучат музыкальные произведения и расскажет ведущий вечера Вячеслав Вячеславович Медушевский, профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России. Я сейчас передам ему слово, он более подробно расскажет о том, каким будет этот вечер. И еще я хотела бы сказать радиослушателям о том, что 9 декабря в Фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, 9 декабря воскресенье, также в 6 часов состоится концерт песни, написанных на стихи поэтов, посещавших Оптину пустынь. Вечер будет называться «Оптинское вдохновение». В концерте будут участвовать Василий Жданкин, Анна Широченко, Александр и Елена Михайлова. Приглашаем всех. Вход бесплатный, вход свободный. Я передаю микрофон Вячеславу Вячеславовичу Медушевскому. Он расскажет о вечере, который состоится 2 декабря в библиотеке имени Боголюбова, метро Новослободская, улица Сущевская, дом 14. Если возникают вопросы какие-то, вы можете обратиться по телефону 8495-720-5225. Культурно-просветительский центр благословения. Спасибо.
Тема предстоящего вечера, как уже было сказано, музыка как выбор судьбы людей, народов, цивилизации человечества. Зачем такая тема? Она кажется странной, потому что мы сейчас так не думаем. Но когда-то именно так думало человечество. Так думали на античном Западе, так думали в Китае. И не только думали, но на основе анализа музыки с точностью прогнозировали судьбу царств и народов, одни из которых близки к полному распаду, а другие шли к рассвету. А почему мы так сейчас не думаем? Может быть, что-то изменилось в мире? Нет, просто мы поглупели, потому ослепли и ничего не видим. Не видим того, что с нами происходит и что будет происходить. Музыка же как была, так и остается барометром судьбы. И вот смысл нашей встречи будет заключаться в том, чтобы постараться прозреть. Мы рассмотрим, почему музыка занимает такое важное место в истории человечества. Постараемся понять, каким образом музыка поднимала цивилизации или разлагала их. Но поскольку мы живем в России, то, конечно, рассмотрим ее совершенно особое место в истории человечества, ибо от ее судьбы зависит будущее мира и всего бытия. Но мы видим в истории времена разбрасывать камни и собирать их, по слову Библии. Эти времена определяет Господь, глядя на внутреннее состояние народов и на то, что содержится в зернышке музыки. Вот мы сейчас живем, несомненно, во времена разбрасывания камней и разложения человечества. Но это все не для уныния. Напротив, разбрасывание камней плодотворно. Господь разбрасывает камни для нашего спасения. И потому цель нашей встречи не уныние, а обретение перспективы и необыкновенных сил к жизни, дабы восстать нам из мертвости. И здесь роль музыки православной цивилизации в судьбах мира уникальна. В зеркале русской музыки мы увидим, как нам жить, укореняясь в крепости бытия, ибо музыка России пророчественна в самом своем существе. Ну и, наконец, вот почему о музыке мы говорим в рамках амвросиевских чтений. Дело не только в том, что Оптина пустынь была невидимым духовным центром русской культуры, и что туда приезжали многие творцы искусства, но потому это, что музыка России жила и дышала духом русского, вселенского и вечного православия.
Спасибо, Вячеслав Вячеславович. Итак, мы ждем вас, дорогие наши радиослушатели, 2 декабря, воскресенье, 18:00, в библиотеке искусств имени Боголюбова по адресу Сущевская улица, дом 14, метро Новослободская. Вход свободный. У микрофона были Элина Жгутова и Вячеслав Вячеславович Медушевский. Спасибо. До свидания.
Оптинский цветник. Преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Преподобный Амвросий в миру Александр Михайлович Гренков родился в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в семье пономаря. Во время обучения в духовной семинарии Александр Михайлович смертельно заболел и дал Господу обет в случае выздоровления поступить в монастырь. Он поправился, но свое намерение исполнил только спустя 4 года, которые прошли в борьбе между голосом совести и привязанностью к миру. В 1839 году Александр Михайлович посетил троекуровского старца Илариона, который сказал ему: «Иди в Оптину, ты там нужен». Осенью 1839 года Александр Михайлович прибыл в Оптину пустынь и в марте 1840 года был принят в число братства. Одним из его послушаний было чтение правила старцу Льву, который перед смертью поручил его особенному попечению старца Макария. В 1842 году Александр Михайлович был пострижен в монашество и наречен Амвросием. В 1843 году состоялось посвящение его в иеродиакона, а в 1845 году в иеромонаха. В 1846 году, в возрасте 34 лет, отец Амвросий становится помощником старца Макария в духовничестве. Вскоре он тяжело заболел и вследствие неспособности выполнять монастырские послушания был выведен из штата обители. Тяжкие болезни не оставляли преподобного Амвросия до конца жизни, однако он считал их необходимыми для спасения. После кончины старца Макария и иеромонах Амвросий становится его преемником. Кельи старца Амвросия начинают стекаться за советом и утешением люди всех сословий и возрастов со всей России. По всеобщему и единодушному признанию, старец был глубочайшим знатоком сокровенных движений души, опытнейшим разрешителем духовных и житейских недоумений, мудрейшим и любвеобильнейшим наставником. В начале 1870-х годов преподобным Амвросием была основана женская Шамардинская Казанская обитель для малоимущих, куда в 1890 году старец переехал и где оставался до самой смерти. Пост. Всякое лишение и всякое понуждение ценится пред Богом, по сказанному в Евангелии, нудится Царствие Божие, и нужницы восхищают оное. И дерзновенные, самовольно нарушающие правила поста, называются врагами креста. Им же Бог чрева и слава в студе их. И в псалмах сказано: «Заблудиша от чрева». Здоровые от поста бывают здоровее и добрее, и сверх того долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются, и более понимаются. Приходит пост великий, которому прилично более всего благоразумное молчание. Не то чтобы быть аки рыба безгласная, но вещание в меру. Если тело питается и утолстевается, то душа истлевает или приходит в забвение Бога и высокого своего назначения, как и в Писании сказано: «Уты, утолсте, расшире, и забы Бога, сотвор шаго Его». Кто питается роскошными снедями и пьет дорогие питья, того мысль не может возноситься горе, а бродит и присмыкается долу по земле. Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте. Лучше держись умеренного употребления пищи и питья, избегая сытости, который признак малое отягощение, и с другой стороны, излишнего и неуместного воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Умеренность же и средняя из них делает человека более способным к духовному деланию. Воздержанные люди большей частью бывают здоровы, а невоздержанные большей частью бывают больны. Первые, если по особенному промыслу Божию бывают и нездоровы, то, по крайней мере, находят утешение в покойной совести, не упрекающей их в невоздержании, от которого бывает расслабление, и впрочем, относящимся к духовной жизни. Как избавиться от грехов? Если понудитесь по евангельскому учению смиряться, то мало-помалу, с помощью Божией, будут отступать от вас нетерпеливость и малодушие. Телесное и видимое благоприличие может приводить нас к благому устроению внутренних помыслов. Как Господь прежде создал из земли тело человека, а потом уже вдохнул воное бессмертную душу, так и внешнее обучение и видимое благоприличие предшествуют душевному благоустроению. Начинается же с сохранения очей и ушей, и особенно с удержания языка. Господь взирает на благое намерение и требует посильного и возможного действия, а не сверхсилы и возможности. Раздражительность постом не укрощается, а смирением и самоукорением и сознанием, что мы достойны такого неприятного положения. Хульные помыслы известно за что борют. Первое — за возношение, второе — за осуждение. Смирись, не думай о себе, что ты лучше других. Не зазирай никого, а себя за согрешение и поползновение укоряй. Твои хульные помыслы утихнут. Главное средство к тому, чтобы жить благочестиво и свято, состоит в страхе будущего суда и вечных мук. Только при содействии этого страха, с помощью Божией, и бывает соблюдение заповедей. Исповедь, духовник. Не следует разбирать жития и дела наставников, а только наставления их принимать, если они согласны со Словом Божиим и не противны оному. А за дела свои каждый сам отвечает перед Богом, и наставник, и повинующийся. Объяснять кому следует свое душевное устроение весьма полезно и доставляет внутреннее облегчение. Но нужно войти во вкус всего собственным опытом, при доверии и оставлении собственных разумений. Враг искреннего откровения не терпит, а человек через это получает помощь Божию и вразумляется против искушений. Надобно исповедовать, в чем согрешили и как согрешили, вот и все. Хорошо заблаговременно написать исповедь и прочитать самому перед духовником. Будет и ему понятно и незатруднительно, и исповедующемуся легко и отрадно. Если ваши наставники сами слабы и неисправные, и слабо обращаются с духовными своими детьми, то вы старайтесь быть тверды, имейте страх Божий и храните совесть свою во всех делах ваших и поступках, более же всего смиряйтесь.
Вопросы священнику. Протоиерей Александр Шургунов отвечает на письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж».
Дорогой отец Александр, благодарю вас за двухтомник «Чудеса царственных мучеников». Действительно, как вы пишете в предисловии, эти свидетельства — своего рода энциклопедия современной российской жизни. Ясно, что никакими силами из сегодняшней нашей беды нам не выбраться. Поистине только Бог может спасти Россию, только чудо. Вопрос только один — произойдет оно или нет? А теперь вышел еще один ваш двухтомник «Евангелие дня». Может быть, такие книги — самое нужное сейчас для нас. Я и стараюсь почти каждый день читать эти объяснения Слова Божия. И многое из того, что я раньше не понимал, становится понятным. И все-таки, признаюсь вам, не до конца. Дело, очевидно, не в объяснениях, а в чем-то другом. Василий Мурашов, город Санкт-Петербург. Слова Евангелия чудотворны. Они не совершают с нами чуда, пока мы не просим их об этом. Но в каждом слове Христа, в каждом его действии присутствует сила, способная исцелить, очистить, воскресить. При условии, что мы станем перед ним, как расслабленный или как сотник, с готовностью тотчас же сделать все, что он не скажет. В Евангелии есть места почти совершенно непостижимые. Глубина и таинственность их таковы, что мы не знаем, как применить их к нашей жизни. Но есть и другие, безжалостно ясные и простые. Только решительная верность тому, что мы понимаем, приведет нас к пониманию сокрытой от нас тайны. Единственное, что может помочь нам во всех обстоятельствах, это хранение в себе огня нашей веры и нашей надежды, слова, которого мы должны слушаться. Оно будет между нами и Богом, заветом жизни вечной. Следующее письмо. Дорогой отец Александр, в вашей книге «Великий пост» я прочитала. Даже в мире, где не знают Христа и света Его благодати, действует некий непреложный закон. Когда появляется какое-то количество людей, героических, самоотверженных, весь мир как бы приподнимается, тогда как люди инертные производят расслабляющие, усыпляющие действия. Мне кажется, такой героизм обыкновенно проявляется во время войны или среди гонений. А откуда взяться ему сегодня, когда все тонет в серой обыденности и индифферентности? Елена Александровна Калинина, город Юхнов. Духовная война и гонения на церковь никогда не прекращаются. И среди серой обыденности то и дело возникают обстоятельства, когда мы должны показать себя либо исповедниками истины, либо ее предателями. Христос говорит об огне неугасающем и о черве неусыпающем, не только как о будущем аде, но и о том аде, который мы можем видеть сейчас в мире, лежащем во зле. Это значит, что наши души проходят через испытание верности Ему либо огнем, либо серой обыденностью, здесь, на земле, прежде страшного суда. Святые отцы говорят, что неотъемлемым законом духовной жизни является постепенность и постоянство. Нам открывается ценность наших каждодневных дел. Путь маленьких шагов, которым мы должны идти каждый день, идти с радостью, несомненно, более скромен, но более реален, чем самые высокие отвлеченные идеалы. Однако эти идеалы должны всегда присутствовать с нами, потому что в вечной жизни они раскроются в полноте. Но если мы будем стараться слишком быстро осуществить их, мы можем оказаться ложными свидетелями. Церковь зовет нас к каждодневной святости. У каждодневного есть своя тайна, и она заключается в следующем. Каждодневное скрывает героическое. Оно как будто делает все обыкновенным, в то время как у него хранится ключ к смиренной святости, например, в общении с другими в семье, на приходе, где бы то ни было. Даже среди самых великих потрясений все заполняет тайна каждодневного, неприметная для внешнего взгляда, но Бог присутствует в ней. Наша личная, наедине, не только в церкви, молитва, наше невидимое никем чтение Писания, наши краткие сердечные воздыхания к Богу, которые мы приносим Ему среди порой невыносимой тяжести наших каждодневных забот. Поистине это сокровище, сокрытое нами на поле нашей жизни. Только так, восходя, можем мы научиться принимать любые трудности и поражения, и не терять надежды, понимать смысл событий, узнавать, что Господь все направляет к лучшему, в том числе и то, что на первый взгляд кажется совершенно бессмысленным, но если посмотреть глубже, содержит в себе силу спасения. Этот путь жизни никогда не бывает однообразным, он всегда потрясающий и всегда нов. Мы призваны не отвергать в нашей каждодневной жизни того, кто дал нам познать себя на горе Фавор, просияв небесным божественным светом и до конца соединившись с шествием серой обыденности всего человечества.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли». Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Голоса русской земли». Недалеко от города Чернь в Тульской области расположилось село Архангельское. Село небольшое, всего 4 улицы, с маленькими домиками и уютными садиками. Есть, правда, большая школа, клуб и дом собраний. Люди, живущие здесь, называют себя духоборцами. Если вы попадете сюда вдруг, в день свадьбы или поминок, или какой еще особенный день, то услышите необычную музыку, какую вряд ли слышали раньше. В доме, где происходят события, за столом соберутся 10-12 певчих и будут петь длинные духовные песни на разные голоса. Вы не поймете ни слова. Облако звука заполнит все пространство, и вам будет казаться, что вы плывете внутри этого облака, и будет вам хорошо и спокойно. Духоборческое религиозное учение возникло в среде вольных крестьян южнорусских губерний в XVIII веке. Его появлению и распространению предшествовал церковный раскол. Образовалось множество религиозных учений, сект и обществ. Одним из направлений русского сектантства стало духовное христианство. Люди, принадлежавшие этому учению, признавали только личную, духовную молитву, полностью отрицали всю внешнюю сторону религии, церковные обряды, иерархию священнослужителей и иконы. К этому направлению принадлежали и духоборцы. Отличало их особое отношение к собственной музыкальной культуре. Духоборцы не признавали ни одну из написанных книг, в том числе и Священное Писание. Они считали, что любое написанное слово мертвеет. Хранить Слово Божие нужно в памяти, в сердце и передавать из уст в уста. Тогда оно станет живым. Лидеры движения на основе псалтири, Библии, собственных учений составили животную книгу, то есть живую книгу, книгу из множества псалмов. Книга была не записана, а хранилась в памяти у всей общины. С младенчества дети заучивали псалмы, таким образом узнавая основы своего учения. А во время молитвенных собраний, которые заменяли духоборцам богослужение, эти псалмы не только читали,
но и пропевали, причем в очень необычной манере. Сначала зачитывался полный текст псалма, а затем из него исполняли только первые 2-3 взвода. Звод или взвод — музыкальная строфа, соответствующая одной строке поэтического текста или одному предложению. Пели при этом с почти закрытым ртом, сильно растягивая каждый слог, как бы погружаясь в себя. Такая манера пения имела охранительную функцию. Люди непосвященные не могли понять, о чем поют духоборцы, не могли проникнуть в суть их учения и не могли покарать за него. Это был своего рода тайный музыкальный язык, настраивающий человека на духовное невербальное общение. Пение псалмов — душам нашим украшение. Человека просвещает, чувства отверзает, всякое зло убивает, говорят духоборцы. В такой же манере исполнялись и духовные стихи, которые у духоборцев называются стишки. Предлагаю вам послушать стишок, который исполнялся на свадьбу. «Он шел-прошел, молодой юнош». Сюжет очень популярен у староверов. «Он и шел-прошел, молодой юнош, он, идучи, слезно плачет, тяжелехонько вздыхает. А навстречу ему сам Иисус Христос, наш небесный царь. О чем плачешь, молодой юнош? Как же мне не плакать? Потерял я золотую книгу и церковный ключ. Образ потери церковного ключа — потери благочестия. Встретившийся с ним Господь его утешает. Синее море высушим, золотой ключ достанем, ты будешь спасен. 1841-45 годах, после долгих скитаний, вся духоборческая община была выслана на Кавказ, на земли Дживахетии, за суровый климат, прозванный ими Второй Сибирью. Духоборцы оказались полностью отрезаны от родной земли. На голом камне они основали свои села — Гореловку, Спасовку, Орловку, Богдановку и другие. Самое большое из них — Гореловка. Здесь до сих пор сохраняется сиротский дом, служивший религиозным и административным центром, резиденцией руководителей общины и одновременно приютом для сирот и стариков. Трудолюбие, честность, взаимопомощь, строгие правила поведения всегда были основой успешной жизнедеятельности общины. Села духоборцев считались богатыми, а отношение к ним со стороны армянского населения всегда почтительно уважительным. Замечательная лирическая песня «Не пой же, соловейка» передает глубокую тоску оторванного от родной земли человека. При этом в ней нет уныния, которое считается грехом у всякого христианского народа.
Не пой же, не пой же, соловейка, ох, не пой же так рано на заре. Не пой же, не пой же, соловейка, ох, не пой же так рано на заре. Не дай же на сердцу досады, что я на чужой стороне. Родная мамаша, что и далёка, ой, да и есть кем поклон передать. Родная мамаша, что и далёка, ой, да и есть кем поклон передать. Братья мои,
Необыкновенно красивы и удивительны лирические песни духоборцев. В их культуре запрещено было петь плясовые или увеселительные песни, поэтому лирические у них разнообразны и необыкновенно хороши. Предлагаю вам послушать вариант украинской песни «Ой, там на хоре», вариант духоборческий. Звучит он несколько иначе, а слова похожи на украинскую песню. «Ой, там на горе, на крутой, там сидела пара голубей. Они сидели, сизыми крылами обнимались. Взялся откуда-то стрелец-молодец. Он убил, разлучил пару голубей. Голуби убил, голубку словил. Принес домой, налил водицы, насыпал пшена. Голубка не ест, голубка не пьет, а все на круту гору плакать идет».
Ой, там на горе шалыкали крылья, ой, там сидела даже пара голубей, ой, там сидела.
Он воду не пьет, зерно не клюет, даже на только города все плака бьет.
На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели!
В эфире «Всемирное русское православное вещание» радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.